Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 450-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим к 18 главе 4 книги Царств. Это весьма примечательный раздел Священного Писания и весьма примечательные события. А о них, кстати, говорится не только в 4 книге Царств, но также и во 2 книге Паралипоменон. Кроме того, об этом говорится в исторической части книги пророка Исаии. Да, если вы не знали, в самом центре книги пророка Исаии есть историческая часть. И когда мы дойдем до Исаии, мы обязательно поговорим об этих событиях и кое-что добавим. Я, кстати, должен признаться, что уже обжегся вот с этими повторами. Как-то, когда мы с вами читали Евангелие, я сказал, ну вот, мы об этом говорить не будем, мы это пропустим, потому что мы уже говорили об этом в связи с другим Евангелием. Мы читали Евангелие от Марка, я говорил, что вот у нас уже было Евангелие от Матфея, мы это уже обсуждали, поэтому сейчас пропустим. И вот тогда были гневные комментарии. Как вы можете пропускать главы и стихи из Слова Божьего? И я готов был сбросить эти комментарии со счетов, но потом пришли другие комментарии. Человек пишет, а я не слушал ваших трансляций по Евангелию от Матфея. Почему вы не повторяете? Ну и я понял, что да, иногда есть смысл и повторять какие-то вещи тоже. Так вот, то, о чем мы говорим сегодня, повторяется в Библии трижды. Северное царство попало в плен, и мы с вами об этом уже читали, попало оно в плен по совершенно конкретным причинам. Я хотел бы выделить три причины, а на самом деле, конечно, это три аспекта одной и той же большой причины. Во-первых, потому что северяне не слушались Бога, и Бог им показал последствия такого непослушания. Во-вторых, они усомнились в Боге. Они, как мы читаем, ожесточили буквально свою шею или свои выи. В-третьих, они просто отвергали Бога. Они не соблюдали субботний год, и, кстати, это уже добавляется в книге Паралипоменон, на протяжении 490 лет они не соблюдали субботние годы. Они не давали отдых, который был необходим земле. И вот результатом этого стало наказание. Вот это три причины плена. Кстати, плен потом будет и в Южном царстве тоже. Хотя, поскольку в Южном царстве больше хороших, добрых царей, и все-таки есть пробуждение в Южном царстве, Бог отложил это пленение. В Южном царстве, в то время, о котором мы сейчас с вами говорим, был, пожалуй, лучший из всех царей, и сравнить его можно только с Давидом. Это царь Иезекия. И вот о нем мы сегодня с вами будем читать. 4 книга Царств, 18 глава, начиная с 1 стиха. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии». А теперь послушайте, пожалуйста, внимательно. Я обращал ваше внимание, помните уже неоднократно, на то, что даже говоря о хороших, добрых, праведных, благочестивых царях, Библия отмечает, что они все-таки не дотягивали. А теперь послушайте, что говорится про Иезекию. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его». Итак, во всем. Иными словами, этот царь ставится на одну доску, на один уровень, с Давидом, с лучшим царем Израиля. И тогда это был еще объединенный Израиль, общий Израиль. 4 стих. «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли ему Нехуштан. Давайте мы здесь остановимся. Тут много интересного в одном стихе. Во-первых, он уничтожил, отменил высоты. Вы помните, что даже праведные цари до него не отменяли высоты? Высоты все-таки оставались. Я думаю, что в какой-то момент высоты стали воспринимать в Иудее как такое историческое наследие. Но это же наше, это же отеческое. И вот Езекия говорит, нет, ребят, это не от Бога. И эти высоты отменены. Он разбивает идолов. А дальше происходит еще одна история. Вы помните, о каком змее идет речь? Медного змея, которого сделал Моисей. Об этом змее мы с вами говорили. Мы говорили об этом, когда читали книгу «Чисел», 21 глава. Это тот момент, когда израильтян начали кусать, жалить змеи. И Бог сказал Моисею, чтобы тот сделал медного змея, чтобы он поднял его на шест или на жезл. И нужно было смотреть на этого медного змея и таким образом получать спасение, исцеление. То есть выжить можно было только одним образом, одним путем, через вот этого медного змея. Это такой прообраз Христа. Но выясняется, что медный змей оставался в Израиле, оставался в иудейской земле даже до времени Езекии. Я думаю, что долгое время на него не обращали внимания, но когда-то его достали, что называется, из закромов и сказали, это предмет нашей истории. Ему стали поклоняться, кадили ему и называли его Нехуштан. Я представляю себе негодование некоторых, в кавычках, благочестивых израильтян, когда их царь Езекия уничтожил этого змея. Как вы можете? Ведь это же сделал сам Моисей. Ведь это было поставлено не вами, это было поставлено много-много веков назад. Мы кадили ему и будем кадить. Но ничего о том, чтобы кадить этому змею, в Священном Писании нет. Езекия говорит, не будет этого змея. Знаете, в современной христианской жизни бывает то, что давно пора бы уничтожить и отправить на свалку вместе с этим змеем. Один из самых бесполезных, а то и самых вредных аргументов, который можно только услышать, звучит так. Да мы так всегда поступали. А почему вы делаете вот это? А почему вы поступаете так? Мы не знаем. Отцы наши так делали, деды наши так делали, и мы так делаем. Если мы не знаем, если мы попытались разобраться, но не поняли почему, если тем более в Священном Писании об этом ничего нет, то оно зачем? Бывают целые организации, целые сообщества, которые в какой-то момент действительно были орудиями в руках Божьих, но потом перестали быть этими орудиями. И люди поддерживают работу этих организаций, работу этих сообществ просто потому, что так привычно. Те, кто находится внутри этих сообществ, имеют, правда, еще одну причину поддерживать их работу. Сообщество платит им зарплату. Или, по крайней мере, дают им ощущение принадлежности. Те, кто находится снаружи, говорят, ну как, это ведь наша история. Есть очень важный навык, который у хозяев должен быть. Избавляться от старых ненужных вещей. Если этого не делать, дом просто зарастет. Езекия совершил поступок, который, я думаю, многие не поняли в его время. Я думаю, многие его осуждали за этот поступок. Но он сказал, нет, ребята, от этих вещей нужно избавляться. Пятый стих дает альтернативу. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Вот это замечательная совершенно характеристика. Понимаете, Многие израильтяне уповали вот на этого медного змея или на идолов. Тот факт, что когда-то этот медный змей был связан с Моисеем, ровным счетом ничего не значит. Иезекия его уничтожает, и мы читаем, что он уповал на Господа Бога. 6 стих. «И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился от царя ассирийского. И не стал служить ему». И вот это уже, друзья, практическое применение, практическое действие или практическое последствие того, что он прилепился к Богу. Поскольку он прилепился к Богу, ему не нужны были эти союзы с ассирийцами. И кто-то скажет, но здесь опасность, потому что Ассирия-то укрепляется. 8 стих. «Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города». Это еще про Иезекию. А вот дальше про Ассирию. 4-й год царя Иезекии, то есть в 7-й год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил ее. Это вот осада Самарии, о которой мы уже говорили. И взял ее через 3 года. В 6-й год Иезекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. 11 стих. И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию. И поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Газан и в городах медийских, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. И теперь складывается весьма тяжелая ситуация. Ведь Ассирию от Южного Израиля, от Иудеи, отделяет теперь только одно — милость Божия. К тому же Иезекия решил не вступать с Ассирией в военный союз. Вопрос — на кого теперь надеется Иезекия? 13 стих. В 14-й год царя Иезекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды. Это уже южное царство Иуды, Иудея. И взял их. И послал Иезекия, царь иудейский, к царю ассирийскому, в Лахис, сказать: «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Иезекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Такая дань. Он сначала решает откупаться. 15 стих. Опять источники известны. «И отдал Иезекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского». Он, кстати, видите, не только из дома Господнего берет, он все-таки из своего дворца тоже берет. Но, как мы уже видели и как неоднократно еще увидим, попытка откупиться от врага не помогает. 16 стих. «В то время снял Иезекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Иезекия царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лахиса к царю Иезекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму. И пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Беленичного. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель», ну, то есть летописец в данном случае. И вот начинается эта сцена, которая действительно достойна кинофильма. Иногда спрашивают, откуда происходит пропаганда? Интересно, что пропаганду древнюю мы видим уже здесь, в Библии, в Священном Писании. И эта пропаганда во многом похожа на то, что мы видим сегодня. Приходит большая армия, но приходит она не для того, чтобы брать Иерусалим. Вместе со своими пропагандистами армия приходит только для того, чтобы запугать жителей Иерусалима.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. И сказал им Рабсак: «Скажите Езеки, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Иными словами, это то, о чем мы стали с вами говорить уже несколько минут назад. Северное государство в плену, оно фактически разрушено. Ассирия рядом. По-хорошему, по-человечески. Надо бы союз заключать. А Иезекия этот союз с Ассирией разорвал. И вот начинается, на самом деле, как мы выясним скоро, этот блеф ассирийский. Эти понты, которые кидают ассирийцы. Но сначала совершенно непонятно, что это понты. И уж Иезекии тем более непонятно. Приходит армия, приходят эти пропагандисты, но это еще не все, там еще интереснее становится. 21 стих. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Иными словами, он говорит, кстати, я думаю, что говорит он правду. История показывает, что говорит он правду. На Египет опираться нельзя, он предаст. В данном случае это было очевидно. А трость надломленная, смысл не в том, что она не выдержит, не в том, что она сама прогнется, а в том, что она таким образом надломленная, что кусок этой трости вопьется в руку человека, который на эту трость попытается опереться. Вот почему надломленная. 22 стих. «А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме?» На самом деле, конечно, они врут. Более того, они играют на настроениях народа того времени. Ведь очевидно, что многие в Иудее, в Южном царстве, были недовольны отменой высот. Многим казалось, что это и есть правильные места для поклонения живому Богу. Вот и говорят эти пропагандисты: «Вы что, ребята, вы тут на Бога уповаете? Так вы же его высоты разрушили». Передергивание? Конечно. Пропагандой называется. 23 стих. «Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Иными словами, я коней тебе дам больше, чем у тебя там мужиков, которые способны на них ездить, да, вот ими пользоваться. 24 стих. «Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней?» То есть ты вообще что делаешь, да? 25. «При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Он врет. Дело в том, что есть Божий пророк, и слово Божьего пророка мы услышим. Вот если бы не следующая глава, и если бы не книга пророка Исаии, то перед нами сейчас было бы трудное место. Ну, то есть, ведь и правда были моменты, когда Бог повелевал язычникам наказать Израиль или Иудею. Но в данном случае он просто врет, он блефует. И дальше еще одна тонкость. Вы помните, что выходят навстречу этому пропагандисту священник, летописец, а он начинает тут кричать. Кричит он на еврейском языке, на иудейском языке. Таким образом, что понимают его все люди, которые стоят и защищают эту стену, защищают этот город. То есть, вот эта конкретная пропаганда направлена не только на царя, направлена она еще и на деморализацию народа. И в 26 стихе Елиаким, сын Хелкин, и Севна, и Иоах пытаются этого самого пропагандиста Рабсака как-то остановить. Они пытаются попросить у него не коней там много-много, да, а хотя бы, чтобы он говорил по-другому. Они говорят: «Говори рабам твоим по-арамейски», то есть на сирийском языке, «потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски слух народа, который на стене». Арамейский язык был языком одной из сверхдержав того времени, это Сирия. И арамейский язык понимали представители еврейской элиты. То есть, ну это как сегодня сказать, говори по-английски, да, а не по-русски. Потому что те, кому надо, поймут. А вот народ, особенно если говорить быстро, особенно если говорить ярко, особенно если говорить с какими-то поэтическими фразами, народ, скорее всего, не поймет. Сегодня, конечно, образованность гораздо выше, чем тогда. Тогда это был решающий момент. Можно было говорить на арамейском, и евреи бы не поняли. И вот 27 стих. «И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». А дальше начинаются совершенно конкретные оскорбления. «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил, и сказал». Теперь смотрите, как делается эта пропаганда. «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь». Значит, сначала величание царя. «Ребята, вы тут никто. К вам пришел слуга великого царя. Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езеки, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете». Он врет. Он опять нагло врет. Ну, типа, сначала мы вас не тронем, а потом, да, мы вас, конечно, переселим. А ведь север-то переселили, и на юге об этом знали. Но вы отправитесь в страну, которая не хуже, а то и лучше вашей. Дальше. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас». И дальше религиозная составляющая. «Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Кстати, читать мне это сложно. Я даже не знаю, кто такие Емав и Арпад. Не то что боги, а где народы-то эти? Читаем дальше. Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? Знаете, друзья, к этому моменту это уже не про Ассирию. Это не про Иудею. Это не про Северное царство. Это про силу Божию. Вот это конкретное испытание, которое посылает Бог иудейскому народу. И вот первая реакция народа. И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. Я думаю, что с одной стороны они, конечно, испугались, но с другой стороны не надо было отвечать на эту провокацию. Надо было разобраться с тем, что происходит. Кстати, бывают и сегодня случаи, бывают сегодня провокации, на которые тоже не надо отвечать. И пришел Елиаким, сын Хелкиен, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель Кизекии, в разодранных одеждах. И пересказали ему слова Рабсаковы. И Езекия делает, пожалуй, самое мудрое, что можно сделать по этому поводу. Он посылает к Исаии, пророку, за помощью. Исаия проповедует слово ободрения, слово утешения. А потом царь Сирии отправляет оскорбительное послание Езекии. И Езекия приходит в храм Божий и раскладывает это письмо перед Богом. Кстати, это единственная инстанция, перед которой есть смысл раскладывать оскорбительные и угрожающие письма. В результате Езекия получает ответ через пророка Исаию. Я бы с удовольствием сейчас рассказал об этом и продолжил нашу беседу, но время наше вышло. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.